В начале этой серии бесед я попробовал разъяснить то, что цель их в свете Священного Писания, в жизни Церкви, в образе святых и нашего грешного, но реального опыта познать и как-то выразить то, что мы знаем о Боге, о человеке, о сотворенном мире. Вот я хочу продолжить сегодня то, о чем было говорено в прошлый раз. Именно о познании Бога и о том, каким образом это познание до нас доходит и может быть передаваемо от одного человека к другому, от одной группы людей к другой. Священное Писание нам говорит, и опыт наш это подтверждает, что Бог в своей сущности непостижим, что Его не определить, не описать нельзя, хотя познать Его каким-то образом возможно. К этому я вернусь. Говоря о себе, Господь в Священном Писании нам говорит, это из Евангелия, «Аз есть сущий». Я тот, который есть. И это его бытие определяется не какими бы то ни было внешними условиями. Он есть самое бытие. Он есть самая сущность бытия. Он есть жизнь во всей полноте. Он есть истина во всей полноте. Но когда мы все это говорим, мы говорим не о том, что мы знаем, а о том, что нам открыто самим Богом. Потому что мы не знаем, что значит «аз есмь сущий», что значит «быть» и «быть бытьем» без условий, без дополнительных каких-то черт. Вопрос о том, что значит «аз есмь истина», мы вернемся еще. Но очень нам важно знать, что в своей сущности Бог непостижим. Однако, каким-то образом мы его познаем. И древние писатели, и современные мыслители нам говорили кое-что об этом, сравнениями порой. Одно из самых древних сравнений – это сравнение Бога с солнцем. Нам невозможно знать, что такое солнце, быть солнцем в той мере, в которой солнце является собой. Однако мы его познаем косвенно и вместе с этим существенно, сущностно, когда мы испытываем его как свет, испытываем его как тепло. Мы приобщаемся к тому, что оно собой представляет. Но сущности его мы познать не можем. И православное богословие настаивало издревле на том, что о Боге можно говорить положительно и отрицательно. Так же, как мы говорим о свете, о тепле. то надо говорить тоже и отрицательно. В том смысле, чтобы мы не воображали, что, сказав нечто положительное о Боге, мы его можем отчасти исчерпать. Можем столько о нем сказать, что все будет сказано, и что мы будем знать, что представляет собой Бог. Я хочу вам дать пару примеров еще об этом. Еще в древности еврейский богослов Маймонид приводит такой разговор между древним раввином и его учеником. Юноша встал на молитву и, воздев руки к небу, он сказал: «Господи, Ты премудр, Ты прекрасен». И дальше он продолжал прибавлять одно прилагательное к другому. И его наставник его остановил и говорит: «Не кощунствуй. Каждый раз, когда ты прибавляешь что-либо к его описанию, ты его делаешь мельче, его ограничиваешь, делаешь его пленником твоей собственной неполноты». Православное отрицательное богословие именно на этом основано. Есть вещи, которые о Боге мы можем сказать, но мы должны всегда помнить, что это относится не к его сущности, а к тому, каким образом мы находимся с ним в каком-то более глубоком или менее глубоком соотношении. И это относится не только к Богу. Чем увеличивается, углубляется наше знание о человеке, тем в конечном итоге мы можем о нем сказать очень многое, и мы чувствуем, что мы не сказали ничего о его сущности. Если я посмею дать личный пример, мне вспоминается разговор с моей матерью незадолго до ее смерти. Она мне сказала: «Мы всю жизнь прожили с тобой вместе. Я тебя теперь так глубоко знаю, что я о тебе ничего сказать не могла бы. Потому что, что бы я ни попробовала сказать, мне пришлось бы дополнить, исправить, изменить, прибавив все остальное, не ту или другую черту, которая дополняет или исправляет сказанное, но все остальное сказать, потому что каждая черта является как бы каплей воды в океане. Ее нельзя выделить. Это перестает быть океаном». И нам надо помнить это, что мы можем о Боге сказать многое и передать многое, но не исчерпать ни его существа, ни его бытия, ни даже тайн его действия в мире, в котором мы живем. Однако можно себе, надо себе поставить вопрос о том, если Бог просто так непостижим, если Он за пределом всякого понимания, всякого разумения, всякого опыта, уподобления Ему, что же мы можем о Нем знать? Как мы можем друг к другу или с поколения в поколение передавать о нем что бы то ни было? И вот тут мне кажется, что очень важно нам помнить слово, которое как будто вскользь сказано в начале книги Бытия, о том, что Бог, сотворив человека в образе Адама и Евы, что Бог вдохнул в них свое дыхание. Объяснений никаких нет в Священном Писании об этом, поскольку я помню. Об этом и отцы церкви особенно не писали. Но эти слова непостижимой важности, потому что человек стал человеком, потому что и постольку, поскольку Бог вдохнул в него свое собственное дыхание, то есть свою жизнь, приобщил его к чему-то, чем он сам является. И поэтому между человеком и Богом есть изначально какое-то, посмею ли сказать, сродство, какая-то изначальная, вписанная в человеческое бытие гармония с Богом. И что он его может познавать, потому что между Богом и человеком есть нечто общее, что мы в сущности не знаем, но мы это можем испытать. Мы только потому можем думать о Боге, верить, что Он существует, знать нечто о Нем, что между Ним и нами есть нечто общее. Это общее нас не делает подобными Богу, богами. Но это нас раскрывает к тому, чтобы Он открылся нам. Если мы только раскрываемся Ему, делаем все возможное, чтобы быть прозрачными перед Ним. Объяснить это я не умею. Но есть древнее присловие, что подобное подобным познается. И если мы можем познать Бога хотя бы в той ограниченной тварной мере, в которой мы его можем познать, даже в более ограниченной мере после нашего падения, это значит, что между ним и нами есть гармония. Если можно было бы дать сравнение, пример, можно было бы почти что сказать, что между Богом и человеком есть такое соотношение, какое есть между музыкой и инструментом, между музыкой и душой, которая способна и воспринимать ее, и передавать. Это нас не делает подобными Богу, но она нас сродняет с Ним. И наше призвание расти все глубже и глубже, раскрываться все больше и больше к тому, чтобы опыт о том, кто Бог, влился бы в нас. В каком-то смысле я уже об этом указывал, Бог навсегда непостижим. Он Бог. Он тот, который себе сказал, может сказать, «Аз есть». Это все, что я могу сказать о себе. Я есть. Но это не значит, что Он не может нас приобщить к этому опыту своей жизни. Отцы Церкви говорили о том, что Бог есть свет, свет непостижимый. Еще в древности, до Евангелия, царствовало это сознание, что Бог есть святость. И на древних языках, на еврейском в частности, это значило непостижимость. Но непостижимость не такая, которая делает его таким далеким, что и подойти нельзя. А непостижимым и вместе с этим таким, который нас призывает к себе. И что встреча с ним и возможно, и является одновременно самым глубоким ужасом души. Я не говорю о страхе, о том трепетом, потрясении души, которое можно выразить только словом «ужас». И, с другой стороны, предельным ликованием. Святой Григорий Ниский говорит о нем, что Бог есть тьма. И дальше он объясняет, темноты в нем нет. Но он свет такой ослепляющий, что когда мы взираем на него, мы делаемся слепыми. Мы погружаемся в тьму, которая является как бы нашим опытом его света. Таким образом, с одной стороны, мы созвучны Богу, потому что его дыхание в нас есть, и этим дыханием мы есть мы. Мы движемся, мы живем. Без него мы были бы просто частью материального или животного мира, нечеловечеством. И мы его испытываем как беспредельную или предельную тайну, перед которой мы преклоняемся, которой мы обращаемся только в форме молитвы. Свят, свят, свят Господь, непостижим, величественный. И вместе с этим раскрывающимся перед нами. И этот свет до нас доходит порой очень разными путями. Оказаться лицом к лицу со светом Божьим, какой Он есть, нам невозможно. Это значило бы ослепнуть. Это значило бы в этом пламени божественном сгореть. Но в какой-то мере мы приобщаемся к нему. Вы верно помните рассказ о том, как Бог явился Моисею на горе Синайской. Ему было велено подняться на вершину. Народ стоял у подножия горы. Вся гора была во тьме, покрыта облаком непроницаемой темноты. И в это облако, в эту темноту Моисей вступил. И когда он в нее вступил, он оказался в сиянии божественного присутствия. Не лицом к лицу с Богом непостижимым, но в сиянии Его присутствия. И когда он просил Бога явить ему свой лик, Господь ему сказал: «Нет, лика моего ты видеть не можешь, но я тебя спрячу в расселине каменной и пройду мимо тебя, и ты меня увидишь уходящего». И Моисей видел свет Божий, который постепенно уходил, но не превращался во тьму, не исчезал, но уходил от него. В этом завете есть рассказ о том, как один из пророков, подвижников, оказался лицом к лицу, неожиданно для себя, с Богом. Тут не описано, какова была эта встреча. Но он воскликнул: «Я видел Бога, мне остается только умереть». Встреча эта была за пределом земного. У нас есть другой образ, как бы встречи с Богом. Это купина неопалимая, несгорающий куст, который видел Моисей. Куст стоял и горел весь ярким пламенем. И ему голос Божий велел снять обувь со своих ног, потому что самая земля, на которой этот куст растет, священна, свята, освящена. И этот куст как бы представляет собой и человечество, и весь мир. Он охвачен пламенем божественным, но это пламя его самого превращает в пламенение. Пламя божественного присутствия, божественной любви не испепеляет, оно приобщает к себе. И вот, когда мы ставим вопрос о том, как до нас все это доходит? Доходит это до нас тем, что я только что рассказывал. Но еще иначе, и очень разнообразно. Вы, наверное, помните рассказ Мотовилова о своем разговоре со святым Серафимом Саровским, о том, как он говорил, что ему непонятно, что значит встреча с Богом, как это так бывает, что тогда совершается. И вдруг он закрыл глаза в ужасе, и Серафим ему сказал: «Открой глаза, посмотри на меня». И он увидел Серафима в таком сиянии света, что ломило глаза ему. И когда он пробовал различить его черты, он не мог их различить. Как он говорит: представьте себе лицо человека на фоне полудневного солнца. Ты видишь, как движутся губы, ты улавливаешь черты, ты видишь глаза, и вместе с этим, нет, ты не можешь очертать этот лик. И он тогда воскликнул в ужасе, что как же так? Он может остаться живым после того, что он видел. И тут нам надо запомнить это, потому что это крайне важное слово. Серафим ему ответил: «Ты меня не мог бы видеть в полноте благодати Божией, если бы сейчас ты сам в ней не находился. Если бы Мотовилов не был бы в благодати, он бы сгорел. И это имеет значение для нас, потому что, конечно, наша встреча с Богом не такая драматичная, как встреча Моисея, как встреча того пророка, о котором я упомянул, но и как встреча с Серафимом. Но минутами нас обдает свет. Отцы церкви говорят о том, что когда мы молимся, и они об этом говорили особенно по поводу Иисусовой молитвы, когда мы молимся, то нутро наше как бы светлеет. И есть несколько писем святого Феофана Затворника на эту тему о том, что есть естественное как бы светление, когда нам делается внутреннее тепло и как бы светится правда в нас. Но когда доходит до приобщенности к Богу, то мы вступаем в то, что отцы называли фаворским светом. Светом без краски, без света, который нас не только обдает, но пронизывает, приобщает нас к себе. И тут, раз я упомянул слово о фаворском свете, может быть, следует мне сказать и о явлении Христа на Фаворе, на горе Преображения. Он тогда разговаривал с Моисеем и Ильей, пророком, о том, что ему надлежало умереть ради спасения человечества, и что жизнь свою он отдавал свободно. Это момент, когда божественная любовь в нем воссияла непостижимой яркости, пронизала всю его человеческую душу и пронзила его телесность. И дальше охватила и одежду его, и начала литься на все, что окружало его. Не только как свет, который падает на одну сторону предмета и оставляет другую во тьме. Нет. Если посмотреть на икону, не рублевскую, а Феофана, то мы видим, что этот свет падает на все предметы, которые окружают Христа. Как бы ударяет в них, проходит до их сердцевины. И что в ответ на это прикосновение каждая вещь, каждый камень, каждое растение начинает ответно сиять тем же божественным светом. Вот свет преображения. Вот то, что случается со святыми, когда они так приобщаются к Богу, что божественный свет не только их охватывает, что они погружаются в него и делаются светом, хотя бы на то короткое, может, время, когда они углублены этой молитвой, а затем они возвращаются обратно на землю, в свое тварное состояние, еще не до конца освященное, которое будет явлено только в конце времен. Есть место у святого Макария Великого где он говорит нечто, что, мне кажется, относится к тому, что я только что вам говорил. Он старается указать на разницу между опытом и верой. И он говорит: представьте себе, что в глубокую ночь перед лицом темного неба, полного ярких звезд, вы лежите в маленькой лодочке, которую носит море, и вы чувствуете, как колеблется эта ладья ваша. Вы видите бездонность неба, неописуемую его красоту, и одновременно испытываете заодно колебания вод морских. А потом приходит прилив, отлив, и лодка оказывается на песке. В тот момент вы больше не чувствуете колебания вод. Но когда вы выходите из этой ладьи, вы продолжаете опытно его знать. У вас не может быть никакого сомнения о том, что это было, больше того, что это есть, потому что оно в вас самих осталось. И вот, говорит, то, что случилось в начале, когда ты лежал в ладье, носимый морем, это опыт. А то, что ты несомненно знаешь, не только воспоминанием, но всем своим существом, телесно, душевно, это начало веры, уверенность в том, что это было, и что ничто не может отнять у тебя этой уверенности. Мотовилов, несомненно, никогда не мог забыть то, что с ним случилось. Но мы испытываем встречу с богоносцами, конечно, не в таком потрясающем образе. И вот мне хочется дать вам несколько более простых примеров. Один пример я дам из своего опыта. Когда мне было лет 17, я пошел в Трехсвятительское подворье в Париже, в единственную церковь, которая тогда осталась верной московской патриархии. Я хотел прийти ко всенощной, но я работал поздно и пришел после ее окончания. Я стоял наверху лестницы, которая вела в подвальное помещение, где была устроена церковь, в недоумении. Что мне делать? И вдруг я увидел, как поднимается по деревянной лесенке монах, высокого роста, широкоплечий. Но когда я на него взглянул, я в нем увидел совершенное безмолвие, такую углубленность, такую тишину, такой мир, такой уход в самые глубины, что я к нему подошел и ему сказал: «Я не знаю, кто вы такой, но согласитесь быть моим духовником». И он им остался до своей смерти. И за 3 дня до своей смерти он мне написал записку: «Я познал таинство созерцательного молчания. Я теперь могу умереть». Эта встреча была встреча не просто с человеком, богословски опытным или молитвенным. Это была встреча с тем, с теми глубинами, в котором он находился в тот момент. Бывают и более простые встречи в этом роде, совершенно незаметные как будто. Когда был мальчиком, лет 10, я был в детском лагере летнем, и был тогда священник там, отец Георгий Шумкин. Он ничем особенно не отличался. У него только было одно свойство, которое нас всех мальчиков поражало, и которое я осмыслил только много лет спустя, когда я сам стал верующим, то есть когда я встретил живого Бога. Он всех нас любил неизменной любовью. Когда мы были хорошие, эта любовь была ликованием. Когда мы были гадкими мальчишками, его любовь превращалась в жгучие страдания. Но любовь никогда не переставала быть любовью. Он никогда не отнимал у нас своего сердца или не дарил его нам в награду. Оно принадлежало ему, нам до конца, навсегда, на вечность. Позже я понял из его образа, что значит любовь Божия к нам, грешникам. Как Бог нас может любить крестной любовью, любовью распятой, убийственной для себя, сошествием в ад? И как Он может любить нас ликующей любовью победы, приобщенности? Бывают и более простые, может быть, образы. Я хочу с вами поделиться некоторыми из них, потому что они для меня так значительны. Был у нас на Трехсвятийском подворье старый диакон Ефимий. Ему было за 80 лет тогда. Он ничем не отличался. Человечек, как человечек. Невысокого роста, плотный, ходил мелкими шажками, говорил немного невнятным образом, потому что он потерял все зубы. И как-то я с ним вместе был на клиросе. Он пел, и я вместе с ним поочередно читал. Он пел с такой неимоверной быстротой, что даже глазами не мог уследить за текстом по книге. Так же он и читал. И когда кончилась служба, я ему сказал: «Отец Ефимий, вы сегодня у меня украли всю службу быстротой своего чтения и пения. Но что более страшно, вы ее украли у себя. Вы не могли молиться таким темпом». И он заплакал. И мне сказал: «Знаешь что? Ты меня прости. Я не подумал об этом. Но я родился в деревне, настолько бедный, что мои родители не могли меня даже накормить. И когда я был совсем маленьким мальчиком, лет 5, меня отдали в монастырь, чтобы я там мог хоть поесть, чтобы было где проспать, чтобы кто-то позаботился о моей одежде. И вот в монастыре я начал слышать эти песнопения и эти слова. Потом я научился их читать и вместе с другими их петь. И вот больше 80 лет я ежедневно эти слова читаю, пою, произношу. И знаешь, что случилось? Когда я вижу слово в книге, мне не нужно его разбирать по буквам. Слово словно рука, которая касается каких-то струн в моей душе. И когда я вижу эти слова, вся душа начинает петь. И потому я так быстро читал и пел. Потому что пел это вся душа моя. Я тебе не подумал. Прости. Вот человек, который тоже свое знание о Боге, свой опыт о молитве, свой опыт о неразрывной встрече с Богом мне тогда передал. То есть я от него этому не сумел научиться, но я понял, о чем речь шла. Я понял позже, что Феофан Затворник хотел сказать, когда он писал в одном из своих писем, что нам надо вчитываться в слова молитв, вдумываться в них, вчувствоваться в них. Это его собственное слово. До того, что они стали уже внутренним содержанием нашей души. И когда приходит время вечерней ли молитвы, утренней ли молитвы или другие читать, чтобы мы могли переходить не от слова к слову, а от живого чувства к живому чувству, чтобы достаточно было посмотреть на эти строки, чтобы вся душа начала молиться, то есть пламенеть перед Богом, трепетать перед Ним. Вот как еще передается знание о Боге, опыт о Боге. Но не только так. Звук. Я сейчас... Вы можете потерпеть еще немножко? Звук часто, который переплелся молитвенно со словами молитвы, нам может передать то, что мы умом в этих молитвенных словах не можем уловить. В этом смысл церковного пения, уставного, основанного на опыте, выросшего из опыта молитвы. И это опыт, который люди имеют не только в церковной молитве, но и в опыте жизни в мире, в котором мы находимся. Я не помню, один из русских поэтов Толстой говорит, что за звуки? Этим звуком внемлю трепетно что-то я, забывая небо, землю, самого себя. Есть звуки, которые доходят до нашей души и ее воскрешают, рождают. Я вам пример дам, который я уже давал в прошлом, но мне хочется сейчас в этих беседах, которые являются просто моими думами теперь, поделиться с вами тем, что мне очень дорого. Был у нас певчий Павел, замечательным басом. Он с детства, 7 лет пел в церкви. Потом он заболел. Заболел раком. Уже было поздно. Что бы то ни было сделать для него, он лежал в больнице и постепенно погасал. Я его посещал каждый день. Вначале я с ним вместе пел короткий молебен. Он его пел, а я говорил только те части, которые не пелись. Потом у него сил на это не хватало, и я перешел на пение. А в какой-то день я пришел, и мне старшая сестра говорит: «Напрасно вы трудились сегодня прийти. Он при смерти. Он за пределом всякого общения с землей. И ужас в том, что его жена и мать, и дочь, которые жили, были за границей много месяцев, только теперь смогли приехать, и он с ними даже проститься не может». Я поднялся в его комнату, встал на колени рядом с ним, попросил дочь и жену сесть по одну сторону кровати. И потом я стал этому человеку, который был за пределом сознания и восприятия, как умел петь песнопение Страстной Седмицы и Пасхи. Я их пел, как умел, некрасиво, но честно, от души. Потому что я верил в то, что они говорят, и потому что я верил, что в них сила Божия, которая может вернуть сознание этому человеку. И в какой-то момент я почувствовал, что сознание в него возвращается, как волна поднимается в нем сознание. Он открыл глаза и взглянул на меня. Ему сказал: «Павел, ваша жена и дочь только что приехали. Простите с ними раньше, чем умереть». Он повернулся к ним, они простились. И затем ему сказал: «А теперь умирайте с миром». Он закрыл глаза и умер. Здесь речь не идет о том, что я пел каким-то образом, которое могло возродить жизнь в нем. Это вся его душа запела от этих слов и этого несовершенного моего пения. Если говорить о звуке, вы, может быть, знаете или не знаете, что есть требники молитвы освящения колокола. И в этой молитве говорится о том, чтобы Господь дал этому колоколу такую благодать, чтобы его звук доносился бы до людей и возрождал бы в них вечную жизнь. Вы, наверное, знаете другую поэму, я сейчас не помню чью: «Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прозвучи над сердцем спящим, над коснеющей душою, звоном долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, пронесись над сердцем сонным, безнадежно, беспечальным. Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение. Вот этот опыт, который выразил поэт, является опытом церкви, что мы можем передать какое-то познание о Боге даже таким образом. А что сказать о встрече человека с Богом, как бывало у апостолов? Я хочу только вам напомнить об одном. Когда Христос говорил своим ученикам и пришедшим людям о том, что ему надлежит умереть, что он является хлебом жизни, люди стали отходить. И Спаситель обратился к своим ученикам и говорит: «Хотите ли вы уйти, тоже отойти?» И Петр, говоря от имени всех, сказал: «Куда нам уйти от тебя? У тебя глаголы вечной жизни». И эти глаголы вечной жизни – это не описательные слова. Вы не найдете в Евангелии описание вечной жизни словами Спасителя. Нет. Его слова ударяли в душу, уходили в ее самые глубины человека и рождали в ней, в этой глубине, вечную жизнь, которая дремала или которая была, как Лазарь во гробе, видимо, мертвая, и которая воскрешалась этими словами. Не звуком его голоса, не самыми словами, а тем, что доходило через него до них. И вот, каким образом Бог непостижимый, Бог, который является непроницаемой тьмой, если мы хотим проникнуть в его присутствие, но является светом, который нас озаряет, если мы только склоняемся перед ним, каким образом Бог открывается нам, потому что изначально Он нас создал созвучными с Ним самим. И как через одного человека, через общину Бог может открыться и множеству людей. Когда мы говорим о церкви, мы часто говорим о храме, о богослужении, о народе, о священниках, об учении. Не в этом дело церкви. Церковь – это место встречи. Церковь – это место, где живой Бог живет с живыми людьми, или с умирающими, или мертвыми людьми. Церковь – это место, где Христос один из нас и одновременно наш Бог и Спаситель. Это место, где Дух Святый, дарованный нам от Бога через Христа, действует. И вот в этом смысле церковь является тайной. Это место встречи, и это тайна самой встречи с Богом. Вот как постепенно мы можем как-то продумать, прочувствовать то, каким образом мы познаем Бога в Нем самом и в других, и через других, за пределом их собственного знания. Отец Афанасий никогда не думал, когда поднимался по лестнице, о том, что он является для меня откровением о Боге. Он был углублен в него. Он оказался откровением для меня. И мы все призваны, все, без исключения призваны, быть откровением таким друг для друга. И для всех окружающих чуждых людей. Я на этом кончу эту беседу. В следующей беседе я хочу с вами говорить о том, как словесно передается знание о Боге в Священном Писании и в молитвах святых. И после этого у нас будет открытое собрание, на котором я хотел бы, чтобы вы поставили мне вопросы, которые, я надеюсь, рождаются в вас при таком неумелой попытке вам передать то, что мне так дорого и что я так не умею уловить сам. Поэтому записывайте теперь свои вопросы, когда вернетесь домой. Приготовьте их. На следующей беседе я закончу этот ряд, а затем, после этого, мы соберемся, и вы поставите мне свои вопросы, и, может быть, Владыка Анатолий уже будет здесь, и, может быть, отец Михаил не откажется прийти и тоже отвечать на вопросы. Простите, что я сегодня дольше говорил, чем обычно. Давайте помолчим немножко и помолимся.